Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на радио «Град Петров», беседы по Евангелию от Матфея. Сегодня у нас 41-я беседа. Ну, немножко вернемся назад, сделаем обзор коротенький. Читая Евангелие от Матфея, мы уже неоднократно наблюдали, что евангелист собирает из предания, которое было ему доступно, множество изречений, высказываний Иисуса Христа и объединяет их в некие тематически связанные композиции. Так было с Нагорной проповедью, это 5, 6, 7 главы. Так было с наставлением 12 апостолам в 10 главе. То же самое мы наблюдаем, и уже частично наблюдали, в 11 главе. Однако логическая связь отдельных высказываний Иисуса, которые собраны из разных кусков предания, эта логическая связь ясная для евангелиста Матфея как создателя композиций, ну, нам далеко не всегда очевидна. Поэтому от нас требуется вдумчивость, наблюдательность, чтобы понять замысел евангелиста, ну, или, по меньшей мере, попытаться понять его замысел и его логику, которая, конечно же, у него присутствовала. И вот с этой целью бегло повторим то, с чем мы встретились, читая начало 11 главы. Сначала мы подробно рассмотрели ответ Иисуса Христа на вопрос Иоанна Крестителя. Сам-то Иоанн находился в темнице, но он был наслышан об учении и деяниях Иисуса. Как мы знаем, сущность учения Иисуса Христа сводилась к тому, что ныне приблизилось Царство Небесное. Однако, поскольку наступление этого Царства мыслилось самим Иисусом и Иоанном Крестителем по-разному, Иоанна стали посещать сомнения, является ли Иисус ожидаемым Мессией или нет. Именно это сомнение высказали ученики Иоанна, которых тот послал спросить у Иисуса: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» В своем ответе Иисус просто указывает ученикам Иоанна на плоды своего учения и своей деятельности. «Подите, скажите Иоанну, что слышите и видите?» О чем же конкретно они слышат? Что же конкретно они видят? Они видят благие дела Иисуса, который исцеляет несчастных людей, дарует им освобождение от злых бесовских сил. Об этих благих делах грядущего Мессии пророчествовал Исаия. Вот теперь пусть Иоанн, зная об этом, сам ответит для себя на вопрос, является ли Иисус тем, кого ожидали великие пророки, или нет. Но вообще говоря, ответить на этот вопрос, ты ли тот, кого мы ждем или нет, ответить на этот вопрос окружающему Иисуса обществу было непросто. В мире столько много зла, что признаки пришествия Царства Божия на фоне этого зла едва заметны. Это давало повод для сомнений, или, как это выражено в привычном нам переводе, давало повод для соблазна. Зная об этом, Иисус завершает ответ ученикам Иоанна Крестителя словами, обращенными и к Иоанну, и ко всему народу: «Блажен, кто не соблазнится о мне». После того, как ученики Иоанна ушли, Иисус обратился к собравшемуся народу с речью о Крестителе. «Что смотреть ходили вы в пустыню?» Ответ ясен. Люди шли в пустыню, чтобы услышать слова пророка, и даже больше, чем пророка, ибо из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. В этих словах мы слышим чрезвычайно высокую оценку деятельности Иоанна. Он сверхпророк, величайший из всех людей, Его крещение было с небес, то есть от Бога. Он пришел путем праведности и так далее. В Евангелиях довольно много высказываний, подобных этим. У Иисуса Христа очень много общего с Иоанном Крестителем. Оба они, в отличие от книжников, проповедовали под открытым небом. Оба они призывали к покаянию. Оба они отрицали гарантии спасения, которые якобы дает израильтянам их происхождение. Оба они возвещали суд Божий, прежде всего над Израилем, а не над язычниками, ибо они отвергали показную праведность. И так далее, и так далее. Много общего. Но, несмотря на все это, между Иисусом и Крестителем было для всех очевидное различие. Иоанн – аскет, даже супераскет. Иисус открыт миру. Иоанн провозглашает суд при дверях, обратитесь. Иисус провозглашает, Царство Божие наступает, придите, труждающиеся и обремененные. Креститель не выходит за пределы ожидания, а Иисус несет свершение. Креститель пребывает еще в сфере закона, а с Иисуса начинается Евангелие. Поэтому малейший в Царстве Небесном больше, чем Иоанн. Итак, ныне приблизилось Царство Небесное. Но откуда же соблазны, сомнения? Почему Царство Небесное столь мало заметно в широком мире? На этот естественно возникающий вопрос Иисус отвечает. Царство Небесное пока не может явить себя во всей силе и славе, потому что... На этом мы остановились в нашей прошлой беседе. Теперь нам предстоит рассмотреть ответ Иисуса Христа, который в синодальном переводе звучит так. Это 12 стих 11 главы Матфея. «Одни же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Это высказывание Иисуса вызвало бесчисленные дискуссии и множество толкований. Вот один из знаменитых богословов писал так, «Мало есть изречений Иисуса, которые вызвали бы такой поток из толкований в самых разных комбинациях, и которые, тем не менее, так и остались непонятными». Вот так об этом слове Иисуса из Евангелия от Матфея писал в начале XX века знаменитый историк и богослов Адольф фон Харнак, крупнейший историк церкви. Так считалось еще вот 100 лет назад. А сегодня, кажется, почти все исследователи пришли к согласию относительно этого трудного во многих отношениях изречения. А в чем трудность? Первая трудность невелика. Она касается слов «от дней же Иоанна Крестителя до ныне». Что значит «от дней Иоанна Крестителя»? Исключается или включается Иоанн Креститель в то время, о котором идет речь? По-русски-то это звучит неопределенно «от дней Иоанна Крестителя». Это двусмысленно. Но на древнееврейском, библейском языке здесь никакой неопределенности нет. И выражение «от дней же Иоанна Крестителя» означает «с тех пор, как начал действовать Иоанн». И то, что происходит с Царством Небесным, совершается уже во время деятельности Крестителя. То есть Креститель включен в эти самые дни. Но что же происходит с Царством Небесным? Согласно синодальному переводу, «Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Вот это понять уже намного труднее. В основном именно вокруг этого предложения и разгорались экзегетические споры еще 100 лет тому назад, как мы упомянули. Трудности возникали из-за понимания выражений «силою берется» и «употребляющие усилия», а также из-за понимания глагола «восхищают». Вместо привычного для нас синодального перевода давайте-ка взглянем на церковнославянский перевод, который все-таки ближе оригинальному греческому тексту. Итак, на церковнославянском: «От дней же Иоанна Крестителя до селе Царствие Небесное нудится, и нужденицы восхищают е». Но что такое «нудится»? И кто такие нужденицы, которые восхищают Царствие Небесное? Буквально эти слова означают следующее. «Нудится» – значит «подвергается насилию». «Нужденицы» – это насильники, берущие силою. «Восхищают» – означают «похищают», грубо присваивают. Именно такой буквальный, отрицательный смысл сейчас является, можно сказать, общепризнанным, общепринятым. Он и отражен в бесчисленных современных переводах этого 12 стиха. И если теперь снова вернуться к вопросу, почему же так мало заметно Царствие Небесное, путь, к которому прокладывал уже Иоанн Креститель и повел своих последователей по этому пути Иисус Христос, то ответ на это прост. Со дней Иоанна Крестителя по сей день Царство Небесное подвергается насилию, и насильники захватывают его. Или, например, в другом переводе: «Со дней Иоанна Крестителя и поныне против Царства Небес ведется борьба, и его разоряют насильники». Так или примерно так сегодня переводят это предложение и на все языки мира. Здесь, конечно, возможны разные оттенки, нюансы смысла, но в любом случае речь идет о неких врагах Царства Небесного, которые стремятся или подавить его, или уничтожить его проповедников, таких как Иоанн Креститель. Сам Иисус тоже, а позже его апостолы, последователи будут преследоваться. Кто эти враги? Это сатана, армия бесов, Ирод Антипа, саддукеи, замышляющие убийство Иисуса. А кто замышлял? Фарисеи. А мы могли бы сказать, что со времени Иоанна, который был брошен в тюрьму, до нашего времени, Царствие Божие страдало всегда от насилия и гонений. Ведь до сих пор ростки царства на земле еще кажутся хрупкими и слабыми. Враги ополчаются на него, и оно терпит ущерб. Отсюда и сомнения, и соблазны, которые очень и очень распространены. О других возможностях в толковании разобранного нами изречения Иисуса Христа мы говорить не станем, да и возможностей у нас для этого мало. Мне представляется наиболее логичным именно буквальное понимание слов Господа, смысл которых сводится к утверждению: «Да, Царство Небесное уже пришло, но оно еще малоприметно, подобно малому горчичному зерну, малой закваске, тем более, что оно подвергается и будет еще долго подвергаться насилию со стороны его врагов». Это насилие очевидно для окружающих Иисуса. Ведь все они знают о Иоанне Крестителе, страдающем в темнице, а ведь он тот, кто больше пророка древности. И вот следующий стих, 11 глава Матфея, 13, возвращает нас к стиху 11 той же главы. Но в 11 стихе было сказано: «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя». И 13 стих продолжает: «Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна, и если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, то слышит». В этих словах значение и место Иоанна Крестителя в истории спасения поднимается на недосягаемую высоту. Он стоит как бы на границе между двумя эпохами. С одной стороны, он пророк, но с другой стороны, он как бы завершает список всех пророков, он больше пророка. Век прежних пророков и действие закона – уже пройденный этап, который позади, до Иоанна. Креститель стоит на пороге нового века. Он готовил путь Христу Он возвестил близость Царства Небесного, но еще не сотворил знамений Царства, которые сотворил Иисус. Ведь Он, если правильно понимать, вернувшийся с неба Илия, обещанный древними пророками, пророком Малахией, Он предвестник, предтеча Мессии. Разумеется, уже в древности никто не понимал эти слова об Илии примитивно и буквально. Иоанн – это не сам Илия и не новое воплощение Илии, но пророк, на которого возложена задача Илии. Он явился в духе и силе Илии. Его свидетельство и призыв к покаянию обрели таким образом особую весомость, ибо он предвестник конца последних времен. Израиль был поставлен перед важнейшим решением, примет он Иоанна или нет. И Евангелие от Матфея покажет, что Израиль отвергнет Иоанна, своего Илию, отвергнет и Сына Человеческого, Иисуса, своего Мессию. В конце Евангелия все это проявится с трагической ясностью. И оттуда, из конца Евангелия, из конца нашего рассказа, уже теперь как сигнал, предостерегающий от неверного решения, от упущенного шанса, звучат слова: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Это и призыв к вниманию, и указание на то, что все сказанное – не должно пониматься примитивно, но требует вдумчивости, ибо жизненно важно. Но все-таки, почему на массу современников Иисуса, как мы знаем, все это произвело такое малое впечатление? Почему эту массу мало трогала проповедь Иоанна Крестителя? Почему сам Иисус будет отвергнут большей частью Израиля? Ответ на это дает следующая притча. Современники Иисуса подобны детям, которые сами не знают, что им, собственно, нужно. Вот эта притча. Матфея 11 глава, начиная с 16 стиха. «Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали, ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость чадами ее». Ну, в этом переводе надо чуть-чуть остановиться на хотя бы двух словах. Вот «кому уподоблю род сей, он подобен детям, которые сидят на улице». Ну, буквально не на улице, а на площадях, на рыночных площадях городов. И еще «оправдана премудрость чадами ее» в критическом тексте, который сейчас принят, и оправдана премудрость делами ее. Итак, притча начинается вопросом о том, кто же такие эти современники Иисуса Христа, отвергавшие Иоанна и отвергающие его, Иисуса. Кому уподоблю род сей? Они подобны детям, которые сидят на рыночной площади и приглашают других поиграть. Картина представляется такой. Сначала предлагается играть в свадьбу. Девочки играли на свирели веселые мелодии, но мальчики не захотели плясать свадебные танцы. В те времена такие танцы исполняли мужчины. Тогда стали звать играть в похороны. Мальчики горько причитали, но девочки не плакали, дословно не били себя в грудь. Оплакивание умерших было женским делом. Итак, дети просто сидят. Они равнодушны, лишены интересов, пассивны, присыщены и всем недовольны. Они не хотят или не умеют играть ни в какие игры, ни в веселые, ни в печальные. А сами не знают, что они хотят. Иисус предлагает эту живую историю так прилагая ее к Иоанну Крестителю и к себе. Вот пришел Иоанн, и он им был неугоден, так как он призывал к аскезе и казался им слишком оторванным от мира и человеческой радости. Странный он какой-то, не ест, не пьет, не иначе, как бесноватый. И говорят, в нем бес. Может быть, они ожидали того, кто будет есть, пить, радоваться жизни. Но вот пришел Сын Человеческий, ест и пьет, не стесняется трапезничать с грешниками. Но именно такое поведение им казалось неприемлемым, и они осуждающим тоном говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, буквально в Евангелии гораздо грубее, вот человек обжора, пьяница, друг мытарям и грешникам. Они действительно сами не знают, чего, собственно, они хотят от тех, вокруг которых сами же и собираются толпами. Бог посылает им своих вестников спасения, но они в своей душевной лености и умственной ограниченности слишком пассивны, слишком консервативны, чтобы принять посланников Божиих, будь то Иоанна, как обещанного Илию, будь то Иисуса, как обещанного Мессию. Интересное наблюдение. Иисус называет себя здесь, как и в некоторых других местах Евангелия, Сыном Человеческим. В обыденной речи это выражение могло означать просто человек. Когда Иисус так называет себя, оно может означать просто «я». Но в речах, касающихся важных религиозных истин, выражение «Сын Человеческий» означало совсем другое. Оно напоминало слова пророка Даниила в его ночном видении. В этом видении сначала появлялись и гибли страшные звери, которые символизировали мировые царства. Но потом Даниил увидел спускающееся с небес новое царство, не в зверином, а в человеческом образе. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными, шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями, и подведен был к Нему, и Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему, владычество Его, владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится». Это Даниил, 7 глава, знаменитое место. Неудивительно, что со временем эта пророческая фигура Сына Человеческого отождествилась с Мессией. Мы уже обсуждали тот факт, что Иисус никогда прямо не называл себя Христом, Мессией. Но, называя себя Сыном Человеческим, он прикровенно мог говорить о себе как о Мессии, о посланнике Божьем. Имеющий уши слышать, да услышит. Ну, а те, кто ни ушей не имеет, не увидит, поймут выражение «Сын Человеческий» просто как человек. Так и в нашей притче. К людям пришел Сын Человеческий, а они говорят, вот человек, который любит есть и пить вино. Для них он просто человек. Завершается речь Иисуса следующими словами. «И оправдана премудрость делами ее». Ну, или как в нашем переводе с синодальным чадом ее. В параллельном месте Евангелия от Луки и в более поздних рукописях, вот как в нашем переводе Евангелия от Матфея, оправдана премудрость всеми чадами ее. Будем придерживаться текстологически более вероятного текста и оправдана премудрость делами ее, тем более, что это так хорошо соответствует перечисленным делам в согласии с пророком Исаия, тем делам, которые совершил Иисус Христос. А вот более понятный перевод епископа Кассиана Безобразова: «И оправданием премудрости были дела ее». Ну, признаемся, это тоже далеко не сразу и не всем понятные слова, и в них следует разобраться. Что касается слова «премудрость», то в тексте Евангелия нам оно встретилось, пожалуй, в первый раз. Хотя мы часто вспоминали о ветхозаветных книгах премудрости. Да и в других синоптических Евангелиях это слово очень редкое, а в Евангелии от Иоанна вообще ни разу не встречается. О какой же премудрости говорит здесь Иисус Христос? Если бы мы читали послание апостола Павла, то для нас не было бы секретом, что премудрость Божия олицетворена в самом Иисусе Христе. Так в первом послании к Коринфянам апостол Павел пишет: «Мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев – соблазн, для эллинов – безумие, для самих же призванных, иудеев и эллинов, Христа – Божию силу и Божию премудрость». И еще: «Христос Иисус сделался для нас премудростью от Бога» в том же первом послании к Коринфянам. Евангелист Матфей, писавший свое Евангелие значительно позже послания апостола Павла, разумеется, тоже считал именно Иисуса Христа посланной в мир премудростью Божией. А если так, то дела Иисуса, о которых слышал Иоанн Креститель, сидя в темнице, и о которых говорил сам Иисус ученикам Иоанна, суть дела премудрости. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, и нищим возвещается благовестие. И пусть недовольны те, кто сами не знают, чего они хотят от посланника Божия, им не нравится Иоанн, им не нравится Иисус, дела Иисуса, дела премудрости оправдывают его. Даже если Иисус остается непонят, отвержен, невозможно отрицать милость и благо, которые излучают его дела. Они, кто бы и что бы ни говорил, свидетельствуют о его правоте. В еще более позднем Евангелии от Иоанна в уста Иисуса Христа вложены такие слова: «Дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня». Итак, дела премудрости – это дела самого Иисуса Христа. Так мы и понимаем изречение: и оправдана премудрость делами ее. Однако крайне маловероятно, чтобы сам Иисус, который публично не называл себя ни Мессией, ни Христом, конечно, назвал вдруг себя премудростью Божией. Если он и произнес слова о премудрости, то, разумеется, речь у него шла о ветхозаветной премудрости Божией, о воле и промысле Божьем. Поскольку понятие премудрости чрезвычайно существенно для Ветхого Завета и для христианского богословия, стоит хотя бы вкратце остановиться на истории формирования этого понятия. Итак, что такое премудрость Божия? С глубокой древности Израиль сознавал и исповедал, что мир – это не случайный и бессмысленный хаос, но благое и упорядоченное Божие творение. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма, и был вечер, и было утро, день шестой. Так совершены небо и земля, и все воинство их, и совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо вон и почил он от дел своих, которые Бог творил и созидал. Это книга Бытия, самое начало. Убеждение в том, что творение Божие хорошо весьма, не могли поколебать никакие катастрофы, ибо все сотворено премудро и разумно. Книга Притч. Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом. Свою веру Израиль выражал не только в таких кратких сентенциях о премудрости, как, например, в 103-м псалме «Вся премудростью сотворилась», но со временем стал представлять себе премудрость как образ, как возлюбленное дитя Божие, которое говорит о себе в книге Притч. Господь имел меня началом пути своего, прежде создания своих искони. От века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою». Вот так образно, как дитя, как дочь Божию, да, премудрость, я родилась. О ней говорит книга «Притч». Для Бога премудрость – это дитя, но для людей она – юная невеста, которая приглашает неопытного молодого человека в свой дом. Премудрость построила себе дом и приготовила у себя трапезу, послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских: «Кто неразумен, обратись сюда». И скуда умному она сказала: «Идите, ешьте хлеб мой и пейте вино мною растворенное. Оставьте неразумие и живите, и ходите путем разума». В той же самой книге «Притч» Соломоновых. А вот Иисус, сын Сираха, в конце своей большой книги пишет о своей жизни. «Будучи еще юношей, прежде, нежели пошел я странствовать, открыто искал я мудрости в молитве моей и направил к ней душу мою, и сердце мое предал ей с самого начала, и при чистоте достиг ее, посему не буду оставлен ею». Книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова». Премудрость для иудеев во времена Иисуса Христа была не абстрактным понятием, но некой божественной реальностью, которая нисходит от Бога к людям во вполне ощутимом образе. Но в каком? В образе Торы, в законе Моисея. Удел премудрости – это народ Израиля, а ее внешний облик – это закон. Вот в той же книге Иисуса сына Сирахова. «Премудрость прославит себя, и среди народа своего будет восхвалена. В церкви Всевышнего она откроет уста свои. Я вышла из уст Всевышнего, и подобно облаку покрыла землю. Я поставила скинию на высоте, и престол мой в столпе облачном. Между всеми ими я искала успокоение, и в чьем наследии водворится мне? Тогда Создатель всех повелел мне, и, произведший меня, указал мне покойное жилище и сказал: поселись в Иакове и прими наследие в Израиле. Он дал мне также покой в возлюбленном городе и в Иерусалиме власть моя. Приступите ко мне, желающие меня, и насыщайтесь плодами моими. Слушающий меня не постыдится, и трудящиеся со мной не погрешат. Все это – книга завета Бога Всевышнего, закон, который заповедал Моисей, как наследие сонмом Иаковлевым». Вот это длинная цитата, но очень показательная. Так понималась премудрость. Премудрость, которая была у Бога перед началом творения. Вот начиная с третьего века до Рождества Христова, эта премудрость исповедуется в Израиле как посланная в мир для него, для Израиля, Тора, закон Моисеев. Раннее христианство в этом отношении пошло несколько дальше. И в Нагорной проповеди Иисус Христос окончательно открыл смысл и содержание закона Моисея. Таким образом, Иисус для уверовавших в Него предстал как олицетворенная, вочеловечившаяся премудрость Божия, заменившая собой ветхий закон Моисея. Вот на этом обзоре сегодня мы заканчиваем нашу очередную беседу. До свидания, дорогие радиослушатели. Желаю вам всем Божие благословение.